Глава 30. «Сиди, рано еще. Сквозь шум в ушах пробивается в сознании голос Карлин. Смежив веки, не шевелюсь, но дышать, разгоняя сковавшее тело напряжение, уже получается. «У нас получилось! Боже, у нас получилось!» Чувствую, как машина катится по гравийной дороге, а затем выезжает на асфальт и начинает набирать скорость. «Всё», — говорит она, — «вылезай». У меня затекли ноги, но, услышав это, я скидываю с себя плед и забираюсь на заднее сиденье. «Всё?» — переспрашиваю. «Всё получилось?»
«Получилось», — отвечает напряженно, глядя на дорогу перед собой. «Ты не представляешь, чего мне это стоило».
«Представляю. Спасибо огромное».
«Не представляешь, какие у меня могут быть проблемы».
Вдруг ударяет по рулю обеими руками.
«Не могут быть, а будут».
«Прости.
Все из-за тебя, Господи».
В ее интонациях столько страха, что невольно я сама подаюсь панике. «Камеры же были отключены».
«И что, думаешь, он такой дурак?»
Глубоко вдыхает.
«Твою мать, куда я ввязалась из-за тебя?»
«Может, не будут искать?»
дай бог, Лена!»
Удерживая руль одной рукой, вынимает из бардачка пачку сигарет и, выбив одну, закуривает.
«Будешь?»
«Нет».
«Не куришь, святоша?»
«Что дальше?» Пропускаю мимо ушей предыдущую реплику. «Куда ты меня отвезешь?
«В общем, слушай внимательно».
Приоткрывает окно и выпускает в него струю сизого дыма.
«Сейчас мы переедем мост и будем ехать вдоль реки».
«Я помню ее.
«Так вот, я высажу тебя у лесополосы. Тебе нужно будет пересечь ее и выйти на берег к причалу лодочной станции».
«Лодочной станции? Что это?»
«Типа пристани», —
проговаривает раздраженно.
«Увидишь, там лодки моторные, тебя там ждать будут».
«На лодке?»
«Да».
«Кто?»
«Лодочник, блядь!»
— вскрикивает глухо. Очевидно, что она сильно нервничает. На секунду кажется даже, что сильнее, чем я. Рука, удерживающая сигарету, сильно трясется, голос хрипнет от волнения. «Дальше что?»
«Он тебя узнает. Там сейчас безлюдно».
«Хорошо». Подаюсь к ней ближе. «Куда он меня повезет?
«Если будут искать, то в сторону города. А он повезет тебя вверх по течению, в обратную сторону. Высадит в одном селе, там тоже тебя встретят. Дадут деньги и документы».
«Мои документы?»
«Откуда у меня твои документы? Новые. Новые доки у тебя. И деньги».
«Куда мне с ними ехать?»
«Не знаю, твое дело».
Передергивает плечами, как от озноба.
«Меня это не касается, но лучше куда-нибудь на запад».
«О, боже». Во что я снова вляпалась? Бегать по стране с поддельными документами? Может, спрятаться где-нибудь, выждать время и тихо вернуться в деревню за своими настоящими? Да, наверное, так и сделаю. Убираю растрепавшиеся волосы от лица, собираю их на затылке в хвост и, внезапно, полетев вперед, ударяюсь носом в подголовник водительского сиденья. «Блядь!» — шипит Карлин в ужасе, глядя в экран своего телефона. «Сука!» «Что случилось?» Но она меня не слышит. Быстро набирает кого-то и подносит гаджет к уху.
«Где? Какой километр?»
В моем животе тотчас холод собирается. Застыв с прижатой ладонью к ушибленному носу, я пытаюсь расслышать, что говорят ей в ответ.
«Не может быть»,
— бросает отрывисто.
«Я, блядь, отказываюсь верить. Он же завтра вернуться должен».
Отключается, съезжая на обочину, сбрасывает газ и оборачивается ко мне.
«Слушай сюда. Планы поменялись. В 2 километрах отсюда Лютый».
«Что?»
«С сопровождением едет навстречу».
«И что делать?»
«Выходи из машины».
«Прямо здесь?»
«Да, быстро. Пошла».
«Но куда мне идти?»
Инстинктивно к двери двигаюсь, сжимаюсь вся от направленной на меня бешеной агрессии. «Через лес», — показывает рукой в сторону частокола. «Там река». Выйдешь на берег, и примерно с километр будешь идти вниз по течению до пристани.
«Я же не пройду здесь».
«Пошла, я сказала!»
Взвизгивает Карлина и, резко подавшись вперед, открывает бардачок и выдергивает из него пистолет.
«Пошла, или я за себя не отвечаю. Быстро!»
Дернув рычажок двери, я вылетаю наружу и бросаюсь через канаву в чащу.
С лёту врезаюсь в заросли и, раздирая руки, слышу, как с пробуксовкой срывается с места машина Карлин. Замираю на мгновение, а затем начинаю двигаться в указанном ею направлении. Сердце сходит с ума от ужаса, мечется в грудной клетке, с каждым ударом больно врезаясь в ребра. Ноги двигаются с трудом. Кожа леденеет от тянущегося от воды холода. Иду, шарахаясь от малейшего шороха, и, оказавшись на обрывистом берегу полноводной реки, начинаю двигаться вниз по течению. Стараюсь не задерживаться, опасаясь, что лодочник может не дождаться меня. Но ноги то и дело путаются в высокой траве и цепляются за упавшие ветки деревьев. Через несколько минут солнце прячется за сопку, окончательно погружая лес и реку в ночную тьму. «О, боже!» — хнычу тихо. «Боже мой!» В который раз спотыкаюсь в темноте, лечу вперед и налетаю разодранной ладонью на камень. Взвизгиваю от боли, сворачиваясь в ракушку. Не вижу, что с рукой, но боль просто адская. Но не реветь нельзя, не сейчас. Дышу, дышу глубоко, пальцами запястья обхватив. Затем поднимаюсь на ноги и шагаю дальше. Иду вдоль русла реки туда, где лунного света больше. Вскоре лес начинает редеть, и я выхожу на лесную дорогу. Ускоряюсь, насколько позволяют отсыревшие промерзшие ноги, и вскоре вижу пристань, о которой говорила Карлин. Что-то вроде дощатого причала, к которому привязаны ряд моторных лодок.
«Быстро!»
— раздается вдруг мужской голос.
«Бегом! Сюда!»
Торопливо переставляя ноги вниз по склону, пытаюсь рассмотреть, в какой именно он лодке, и вижу мелькание маленького фонарика в одной из них. «Да, я иду!» Отзываюсь сразу и ступаю на пирс. Дохожу до небольшой металлической лодки и принимаю от мужчины помощь в виде протянутой руки. «Спасибо».
«Садись, я уже уезжать хотел».
В темноте не очень видно, но по голосу лет 50-60. Невысокий, жилистый, в холщовой ветровке с накинутым на голову капюшоном. Берет в руки что-то вроде длинной палки, с помощью нее отталкивается от пристани и опускает мотор винтом в воду. Я опускаюсь на лавочку напротив него. И в этот момент темноту разрезает свет автомобильных фар.
«Сука!»
— выдыхает мужчина.
«Мы так не договаривались».